Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о необыкновенных приключениях итальянцев в России. Ради бога, не подумайте, что мы сейчас будем разбирать достоинства и недостатки известной советской кинокомедии. Нет, мы поговорим всерьез. Речь пойдет об итальянцах, которые служили русским государям. И поверьте, они начали служить России раньше, чем кто бы то ни было иной из европейцев. Ну, до них были разве что на службе у русских государей греки. Но, в общем, их никто не считал вполне иностранцами. Свои братья православные, вот они рядом, руку протяни. В общем, итальянцы отличались от своих западным исповеданием христианской веры. И это, конечно, делало из них представителей, ну, как бы это правильно сказать, совершенно другого мира. Для того, чтобы обсудить, какова роль этих людей в русской истории, поверьте, роль необыкновенно велика, и на этапе становления юной России она просто колоссальна. Так вот, для того, чтобы с пониманием дела обсудить эту проблему, мы пригласили сегодня к нам в студию прекрасную даму. Она мало того, что прекрасная, вот улыбается, нравится, что ее хвалят, но это совершенно правдивый комплимент. Это еще кандидат исторических наук, доцент кафедра истории России до начала XIX века исторического факультета Московского университета Татьяна Матасова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте мы с вами начнем от того периода, о котором осталось крайне мало источников. Собственно, XIV век – это эпоха для Руси темная. Летописный материал беден, документальный материал почти отсутствует, его крайне мало. Но, тем не менее, даже от этого раннего времени, от времени, когда Русь была растоптана, раздроблена, унижена, пребывала в нищенском состоянии, все же, даже от этого, повторяю, темного времени, до нас некоторые известия об итальянцах на русской земле доходят.
Ну, дело в том, что вот на рубеже 13-14 веков, и особенно вот в 14 веке, начинают так расцветать и цветут фактории итальянских морских республик в Северном Причерноморье, Генуи и Венеции. И вот оттуда, из Таны, Кафа, из Судака, на русские земли приходят купцы. Купцы в первую очередь, причем, естественно, они продают такие товары необычные. И вот в духовной грамоте Ивана Калиты упомянут пояс фряжский, то есть, видимо, какой-то пояс итальянской работы. И вот такие уникальные вещи для высшей аристократии они могли привозить. Из источников более позднего времени, которые относятся к эпохе Дмитрия Донского, мы знаем о том, что, видимо, этот великий князь отдал феодальное держание земли по реке Печоре некоторым итальянским людям, по-видимому, для того, чтобы они там промышляли пушного зверя и ловчих птиц, потому что ловчие птицы были очень ценны для итальянской знати, и вот был такой как бы поток этих ловчих птиц с русского севера и туда, в Италию. Не только в Орду или там ко дворам русских князей, но и в Италию тоже.
Ну, прежде всего, хотелось бы напомнить нашим радиослушателям о том, что помимо венецианцев и генуэзцев, которые вечно друг с другом боролись за фактории на Черном море и старались установить связи с торговыми контрагентами, возможными по тем временам, в том числе и с русскими землями, Присутствовали в этих местах и другие итальянцы, и время от времени архивы до нас доносят ту историю сиенцев, ту историю флорентийцев, ту историю пизанцев, которые присутствуют так или иначе в этих местах, в частности, в Тане в той же самой.
Да.
Даже, в общем, доходило до того, что некоторое количество бискайцев, эти же вообще даже не итальянцы, эти значительно западнее на территории современной Франции, но, тем не менее, в общем, и они побывали тут. Насколько я помню, с итальянцами связана история скверная времен Дмитрия Донского. В общем, она вся состоит из белых пятен, ну, почти вся. С одной стороны, некомат сурожанин, явный фрязин, а с другой стороны, участие итальянских наемников в походе Мамая, их участие в Куликовом поле, вот в этой битве, и, в общем, что некомат сурожанин оказался в стане врагов великого князя, что, видимо, кафинские генуэзцы оказались в стане неприятелей Руси. Можно ли как-то это прокомментировать?
Ну, я бы здесь сказала, что несколько лет назад академик Сергей Павлович Карпов размышлял об этой истории, и, насколько я запомнила, пришел к выводу, что все-таки едва ли они участвовали такой большой группой в Куликовской битве на стороне Мамая. Почему? Потому что если бы участвовали, это бы обязательно сохранилось в документах Кафской канцелярии, потому что документация по Кафе сохранилась довольно хорошо, а таких документов нет. Поэтому это вот вопрос такой, потому что русские источники это нам сообщают, и, соответственно, дыма без огня, скорее всего, нет. С другой стороны, такой вот действительно огромной группы этих людей тоже едва ли она была.
То есть, либо их было немного, это было незначительное число бойцов для Каффы, либо это просто было частное дело людей, которые были наняты помимо городских властей, просто прямо за татарские деньги, безо всякой договоренности с городом.
Ну да, по-видимому, но здесь сложно сказать. Действительно, эта история очень темная и сложно ее комментировать, но вот наблюдения академика Карпова, конечно, очень здесь ценные, немножечко так сглаживают эту неприятную картину.
Ну что ж, в конце концов, представитель Северной Италии на Северном Причерноморье, при Азове, это человек, который ищет прежде всего выгоды. Либо выгоды торговой, либо выгоды в виде жалования за свои навыки, искусство ценное. И вот относительно русской монеты первой половины 15 века, а именно тогда у нас утвердился древний символ Москвы, Георгий Победоносец, поражающий копьем древнего змея, полагают, что эта монета могла быть выпущена кем-то из итальянских денежных мастеров, возможно, времена Василия II или Юрия Звенигородского. Ну, Юрию Звенигородскому святой Георгий тезаименитен. А что касается всадника, то очень он похож на некоторые монеты той же самой Каффы, на эмблему банка Святого Георгия и на, ну, иногда встречается в эмблематике самой Генуи. Может быть, некий генуэзец подарил нам один из наших любимых символов, и, в общем, ничего плохого в этом нет, потому что Святой Георгий – это общехристианский святой. Тут мы ничему плохому от итальянцев не научились, но вот один точно установленный денежник при Василии II был.
Да, как раз на эпоху Василия II вообще приходится начало такого привлечения, может быть, пока не очень активного, но все-таки привлечения итальянских мастеров на русскую службу как раз вот в сфере монетного производства. И известно имя вот такого человека Джакопо Денежник или Якопо Денежник. Не очень понятно, откуда он происходил, откуда-то из Северной Италии. По крайней мере, документы с ним связанные были найдены в Миланском архиве и опубликованы в середине XX века. И он чеканил монету для Василия II в очень интересную эпоху, когда закончилась феодальная война второй четверти XV века, московский монетный двор был разорен. И вот монетное производство было очень важно с идеологической точки зрения, потому что нужно было чеканить монету с именем великого князя, который победил, с именем Василия II. Василий II находился в очень печальном положении. Он был ослеплен, и те ужасы, которые выпали на его долю, конечно, его едва не сломили, и ему было очень сложно восстановить свой авторитет. И вот одним из способов это сделать являлась организация монетного чекана. И вот Якупов Фрязин ему помогал. Сохранилось несколько грамот, в которых упоминается имя этого человека, и известен некий конфликт между денежными мастерами Якопо и следующим Иваном Фрязиным. Вот этот Иван Фрязин сыграет даже гораздо большую роль в русской истории, потому что он, кстати, обладал довольно серьезным таким в Москве, видимо, авторитетом и общался с великими князьями. И, в частности, именно он будет посредником в переговорах о браке Ивана III с Софьей Палеолог.
То есть, иными словами, денежный мастер привлекался на службу московского государя как искусный ремесленник, но в силу его знакомств, связей, знаний языка, его могли также использовать и в качестве дипломата.
Да.
Ну что ж, ну вот мы видим, что от альянсов в Руси не только некая враждебность и не только торговая польза, но уже получается и польза чисто техническая. Они делают нечто полезное для Великого княжества Московского. И мы сейчас стоим на пороге Великой эпохи, когда пребывание итальянцев на Руси превратится в шумный гремящий поток, и в этом потоке каждая волна, каждая отдельная личность будет одаривать нас особенными историями, сюжетами и любопытными историческими фактами. А сейчас в эфире прозвучит мелодия Франческо Арайи, итальянского по происхождению композитора, а вот почему это именно он, мы расскажем чуть позже. Поверьте, он здесь неспроста.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», и после жизнеутверждающей мелодии Франческо Арайи хочется говорить это вновь и вновь. Светлое радио, светлое радио, светлое радио. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях прекрасная дама Татьяна Матасова, замечательный историк, специалист как раз по итальянцам, так или иначе, пребывавшим в России. И мы продолжаем разговор о том, как они служили русским государям. Итак, Иван Фрязин, человек, который использовался на русской службе как монетарий, то бишь денежный мастер, и как дипломат, который способствовал браку Ивана III и Софьи Палеолог. Ну, а по первой-то своей специальности он, насколько я помню, что угорский золотой приписывают ему знаменитая редкая золотая монета, которая, очевидно, использовалась как донатива, то есть как подарок, и отчеканена была при Иване III. Но закончил Иван Фрязин не очень хорошо. Помнится, побывал в опале.
Да, с этим связана интересная история. Там дело в том, что вот в это время венецианцы, к которым Иван Фрязин, видимо, принадлежал или как-то имел связи в любом случае с Венецией, очень боялись турецкой угрозы, справедливо боялись, и искали разных союзников в борьбе против турок. И они были готовы привлекать вообще всех подряд, и Московскую Русь, и даже Орду. И вот с этой целью была направлена там в Орду одна миссия, и нужно было, эта миссия ехала через Москву, и нужно было, чтобы был какой-то проводник, чтобы он проводил из Москвы в Орду эту миссию. И нужно было, конечно, в Москве этой миссии как-то предстать перед Великокняжеским двором, а Иван Фрязин сказал, что зачем вам Великокняжеский двор, я и сам вас провожу, не надо знакомиться с Иваном III. Но этот, значит, эта идея была раскрыта, и, конечно, Ивану III страшно не понравилось.
Безобразник, я имею в виду Иван Фрязин.
Ну, Иван Фрязин, и интересно, там скандал-то, что венецианской сеньории Иван Фрязин, вернее, Иван III потом сказал, что он потратил на 700 рублей на всю эту венецианскую историю, а на самом деле только 70. То есть он, так сказать, заработал немножко.
Ну что же, ну, отдаем должное уму великого князя.
Так что в конце здесь концов, разные истории бывали в Средневековье.
Ну, не только зарабатывать итальянцам на Руси, но и Русь иногда может немного заработать на итальянцах. Ну что ж, вернемся к персоналиям. И, собственно, помимо Ивана Фрязина, на Руси в конце 15-го, начале 16 века перебывало огромное количество личностей значительно более ярких.
Да, в конце 15 века, начале 16 века Русь буквально была наводнена иностранцами. Это удивительное дело. Вот мы как-то привыкли со школьной скамьи, что Петр I прорубил окно в Европу. Это не так.
Да, он там, в общем, не окно прорубил, а просто стену сломал.
Стену сломал, совершенно верно. И там вся конструкция поехала после этого. А окно открыл, причем так правильно, осторожно открыл, как раз Иван III. Причем эти мастера итальянские работали не только в Москве или там в каких-то крупных городах, а по всей России. Сейчас вот я надеюсь об этом что-то успеть сказать. В первую очередь речь идет, конечно, об архитекторах. Но, кроме того, были пушечные мастера, были военные инженеры, тот же Аристотель Фиораванти, самый известный мастер, и, собственно, первый, кто из Брася на Русь, как говорит летопись, он не только построил Успенский собор Московского Кремля или там руководил пушками во время Тверского похода 1485 года.
И он же, говорят, еще и отливал пушки.
Да, и отливал пушки, он и кирпичные заводы. Завод организовал в районе нынешнего метро Таганское за Андрониковым монастырем, как летопись говорит. И более того, вот во время похода на Новгород 1478 года Аристотель Фиораванти построил наплавной мост через Волхов. То есть это вообще была такая личность действительно возрожденческого масштаба. И, кстати, один из первых биографов Аристотеля Фиораванти, выдающийся совершенно итальянский исследователь архитектуры Лука Бельтрами, который там Миланский замок спас от разрушения, например, в конце XIX века. В общем, этот Лука Бельтрами несколько раз в своих работах, посвященных Фиораванти, отмечал, что это была фигура не просто во многом предвосхитившая гения Леонардо да Винчи, а фигура, ну, почти сопоставимая с Леонардо.
Мне, как нумизмату, приятно сообщить, что ко всем тем талантам, которые вы перечислили, архитектор, артиллерийский офицер, литейщик, предприниматель, который основал завод, он еще тоже побывал в денежных мастерах. Ну, по традиции, раз итальянец, значит, его просто невозможно отделить от чеканки монеты.
Ну да, сохранилась монета, на которой можно прочитать имя Арнистотелес, латинскими буквами даже, по-моему. Но что-то я не помню, честно говоря.
Надпись действительно...
латинская, по-моему.
Да, к латыни тяготеет. Арнистотелес, то есть некий окрылённый или оперённый птичий философ, что-то в этом роде, птичий Аристотель. Вот, но, в общем, или окрылённый Аристотель, есть масса вариантов перевода, а точного перевода быть не может, потому что это игра слов. Но, во всяком случае, монеты такие я держал в руках. Они красивые.
Здорово. Я только на фотографиях видел.
Ну, вот там, в отличие от русского всадника с копьем или саблей, всадник с прямым рыцарским мечом. То есть Аристотель Фиараванте, вероятно, думал как-то приблизиться к тем символам, к тем рисункам, которые были для него более близки на родине. Немножко изменил того всадника, но вот это видоизменение в русской монете не прижилось. Однако Аристотель Фиараванте – это, в общем, одна личность, но из буквально целого батальона итальянцев.
Да, даже когда мы говорим о строительстве, ну вот об изменении вообще архитектурного облика Московского Кремля, мы вспоминаем и Пьетро Антонио Салари, тоже, кстати, представители выдающейся миланской династии архитекторов. Эти Салари, они Чертоза ди Павия строили. И, кстати, в...
А что это такое?
Чертоза ди Павия – это картезианский монастырь недалеко от Павии, второго по значению города Миланского герцогства и сегодня очаровательного небольшого города Италии.
Вот чувствуются там... записки путешественника в ваших словах.
Там, соответственно, это один из немногих вообще картезианских монастырей Италии. Там грандиозный архитектурный комплекс, как раз вот восходящий к 15-му столетию, и Гвинефорте Салари там принимал отец Пьетро Антонио, принимал активное участие в его возведении. Грандиозная постройка, я считаю, что это то, что в Италии вообще надо видеть обязательно. Кстати, в Милане сохранилось даже несколько церквей, в возведении которых принимал участие Пьетро Антонио Салари, и такие знающие русские путешественники в Милан, конечно, должны не только на Дуомо смотреть, да, знаменитый, но и на целый ряд вот этих храмов. Но потом, значит, еще Марко Фрязин, иногда его называют Марко Руффо, но Василий Никитич Лазарев доказал, что Руффо – это совершенно не то, что нужно здесь. Марко Фрязин, мы не знаем его фамилии или прозвища. В общем, они построили с Пьетро Антонио и одну из немногих сохранившихся, значит, от Великокняжеского дворца построили Грановитую палату и часть стены Кремлевской. Пьетро Антонио Салари, кстати, трагически закончил свою жизнь. Он умер в России в 1493 году. И, кстати, этим была обусловлена отправка посольства специального в Италию, в Милан, ко двору Лодовико Моро. В 1493 году там русские посетили. Сохранилась в Миланском архиве копия грамоты, которую собственноручно посол, великокняжеский посол Мануил Ангелов, грек на русской службе, переписал в греческие регистры. А недавно я ее опубликовала.
Ну, нам есть чем гордиться, мы ваши современники. Но, в общем, возвращаясь к итальянцам, очевидно, стоит сказать, что Успенский собор, Московский Кремль – это включая не только стены, но и Грановитую палату, и включая, кстати, Архангельский собор, тоже в значительной степени дитя итальянского архитектурного гения. А еще большое количество других архитектурных памятников того времени, 15-го, начала 16 века, приписывается где-то с большей осторожностью, а где-то с значительной уверенностью итальянским архитекторам. Это и храм Вознесения в Коломенском, это и старый собор в Александровской Слободе. Примерно тоже он тяготеет ко временам, ну, правда, не Ивана III, а Василия III, его сына. И, в общем, в московских монастырях также кое-что находят, в частности, в Высокопетровском монастыре Старый Собор. До какой степени эта атрибуция верна или тут уже идут какие-то преувеличения?
Ну, здесь всегда немножко сложно говорить на 100%, когда мы вот к этой эпохе обращаемся, но, по крайней мере, в исследованиях о тех храмах, которые вы перечислили, я читала, что все-таки, конечно, это ну, как бы итальянские мастера. Причем церковь в Высокопетровском монастыре, она совершенно особой формы, когда общий объем храма такой особенный. Ну, у нас радио, мы не можем показать картинку, но это повод для слушателей погулять в Высокопетровском монастыре.
Ну, представьте себе кулич в камне.
Да.
То есть форма очень древняя, еще времен Древнего Рима, которую иногда называют ротондой, но не классической ротондой. И тут я вот специалисту передаю микрофон.
Ну, традиционно принято сравнивать эту форму с темпьетто браманте конца XV века, что вот как бы это сходный такой тип храмов. И, кстати, церковь, Успенская церковь Ивангорода тоже тяготеет к этому типу.
И, кстати, сам храм темпьетто, насколько я помню, действительно сравнивали с древнеримскими постройками до Рождества Христова.
Конечно. Собственно, ну, возрождение чего? Возрождение античных традиций в большой степени, и они воплотились вот в итальянской архитектуре, и у браманты в том числе, и были таким вот образом интересным перенесены сюда, на Русь. Кстати, если вот как раз династия Салари и в свое, в Италии, здесь у нас в России строила больше такие, ну, тяготеющие готики здания, то вот другой тип, он тяготел как раз к такой вот современной итальянской архитектуре, вот конца 15 века. И я бы здесь, раз я упомянула Ивангород, мне очень хочется рассказать такую необычную, может быть, историю про то, как в каких таких новых, совершенно неожиданных сферах итальянские мастера тоже Ивану III могли пригодиться, по крайней мере, он этого хотел. Есть одно известие конца XV века, немецкое, ливонское, о том, как с большой тревогой, значит, ливонцы друг другу сообщали, что Иван III нанял в Венеции как раз вот с тем же посольством 493-494 годов, нанял в Венеции каких-то корабельщиков, чтобы они строили галеры на Белом море, и потому что Иван III хочет отнять у Ливонии море, а эти галеры могут ходить как по ветру, так и против ветра, и это очень опасно для ливонцев, они этого страшно боятся. И вот непонятно, конечно, чего там, как с этими корабельщиками, приехали они в итоге из Венеции или не приехали, дальше мы о них ничего не знаем.
Но то, во всяком случае, если галеры, то они точно могут ходить против ветра на веслах.
Совершенно верно, да. Но вот то, что у Ивана III были такие балтийские планы, это не вызывает никаких сомнений. Собственно, Ивангород он основал в 492 году, как раз вот напротив Нарвы, в общем, с этим прицелом.
Ну, он в данном случае столкнулся даже не столько с ливонскими немцами, хотя с ними тоже воевал, а с могуществом шведской знати в этих местах, и там были серьезные войны, очевидные планы были серьезные. Ну, мне хочется, оторвавшись на время от наших русско-итальянских мечтаний, все же напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».